Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию проповедь протоиерея Константина Пархоменко.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Предыдущая передача была посвящена ливанезам, странному экзотическому эксперименту российских финансов, произведенному в эпоху царствования Елизаветы Петровны. Были выпущены монеты специально для прибалтийских владений Российской империи, чрезвычайно экзотические по виду. Ну и вот вопросы, собственно, есть ли что-нибудь еще, есть ли какая-нибудь еще экзотика? Экзотики было много, постепенно мы, может быть, и будем касаться этой темы, но сегодня коснемся одного единственного факта. Это, знаете, даже звучит парадоксально, русско-прусские монеты. Что такое Пруссия? Государство в центральной и северной Германии, которое в XVIII веке имело статус королевства, чрезвычайно динамично развивалось, на многое претендовало в политике, в частности, на приобретение новых территорий, вело агрессивную внешнюю политику, и сама судьба сделала Пруссию и Российскую империю противниками на международной арене. Должна была начаться Семилетняя война, Елизавета Петровна согласилась на участие в этой большой войне на той стороне, которая противостояла прусскому королю Фридриху II. Это значит, что предполагалось наступление русских войск с востока на владения пруссаков. Пруссия имела, во-первых, свои собственные коренные, срединные, можно сказать, владения, и помимо этого еще так называемую Восточную Пруссию, которая огрубленно, так сказать, если не смотреть на все мелкие и мельчайшие изменения границы, соответствовала современной Калининградской области. Не к ночи будет помянут товарищ Калинин, который совершенно никакого отношения к городу Калининграду не имеет. Город назывался в старину Кёнигсберг. Сейчас хорошо бы назвать его как-нибудь третьим способом, и не Кёнигсберг, и не Калининград. Ну да ладно. Все это к русско-прусским монетам имеет очень опосредованное отношение. Давайте вернемся в 18 век. Когда война разразилась, русская армия пошла в наступление. Это наступление было успешным, и часть прусского королевства была занята русскими войсками. Притом часть весьма значительная. Надо сказать, что российские войска неоднократно наносили поражение немцам. Поражение при Гросс-Егерсдорфе, поражение при Пальциге, поражение при Кунерсдорфе. Русские войска стояли в Берлине, русские войска брали лучшие немецкие крепости. Ну и в частности, русские войска заняли Восточную Пруссию с городом Кёнигсберг. Возникла потребность расплачиваться с местным населением. Соответственно, нужно было выпустить так называемые военные деньги. Что такое военные деньги? Это деньги, которые предназначены для удовлетворения армейских надобностей. Армия стоит на территории враждебного государства, но правительство считает, что местное население не надо грабить, то есть просто бесплатно у него отбирать все необходимое для жизни. Продукты, обувь, одежду. И вместе с тем правительство не имеет возможности полноценно обеспечить армию всем необходимым за счет обозов, складов, так называемых магазинов. Поэтому армии вручают деньги, более или менее соответствующие местной традиции. Вот, ей-богу, огромной экзотикой был выпуск, например, русско-молдавских денег. Может быть, о них еще будет как-то рассказано в одной из передач Радонежа. Если вы, дорогие радиослушатели, напишите, и сюда придут просьбы о продолжении этого маленького цикла монет национальных выпусков Российской империи, монет для национальных окраин, монет для нужд армии, которая находится за границей. Но вот сейчас мы все-таки находимся в Восточной Пруссии вместе с вами, и нам надо расплачиваться с местным населением. Хорошо, принимает решение правительство Елизаветы Петровны. Из 1759 года начинается выпуск русско-прусской монеты. К немецкому населению решили отнестись благожелательно, решили не разорять его, решили не грабить его, не подвергать всем рискам пребывания армии на территории народа, который воюет с тобой. В общем, очень милосердно поступили. И в армию стали приходить монеты, чрезвычайно экзотические для русского денежного обращения, ей-богу, не менее экзотические, чем ливанезы, о которых мы говорили в прошлый раз. Но вот смотрите сами. Северная Германия стоит на прусском талере. Крупная серебряная монета, соответственно, мелкая денежная единица – это грош. Грош. Соответственно, Российская империя должна выпустить достаточно большое количество крупной серебряной монеты, мелкой разменной монеты, чтобы местное население в расчетах с армией, в общении, так сказать, с солдатами и офицерами младших чинов было бы довольно. И российское правительство действительно решается выпустить монеты достоинством треть талера, 1/6 талера, 18 грошей в хорошем серебре, там приблизительно 500-600 пробы. Для Российской империи это, в общем, не серебро, это дребедень. Но Северная Германия, в частности Пруссия, имеет давнюю традицию. Для нее эта проба хорошая, эта проба, ну, если не высокая, то нормальная, и значительное количество прусской монеты выходит в серебре гораздо худшие пробы. Помимо этого, выпустили монеты достоинством в 6, 3, 2, 1 грош и монету достоинством в солид. Что касается солида, то это совсем маленькая монетка, ну, условно говоря, немецкая копеечка. она не может быть названа даже белоновой, это скорее слегка подбеленная, посеребренная медь. А на ней видно вензель императрицы Елизаветы Петровны, номинал солид и то, что этот солид предназначается для Пруссии. А вот монеты от 1 гроша до 6. Это монеты, которые делаются из белона. Серебра там немного, но в общем примерно такое количество, которое нужно для того, чтобы местное население воспринимало эти монеты не хуже, чем собственные немецкие. На этот раз казна учла ту ошибочку, которая была сделана при выпуске ливанезов. Никакого серебра 750-й пробы, никакого щедрого расходования благородного металла, принадлежащего казне Российской империи, на то, чтобы разменная монета была хорошей пробой. Нет, серебра положено бедно. Вот как оно есть в немецкой традиции, она очень скупа на выпуск монеты и серебра хорошей пробы. Так и сделали. Так что монета наша приблизительно соответствовала немецкой, даже более того, поскольку прусский король Фридрих II придерживался, ну, крайней скупости в вопросах денежного обращения, и серебро в прусскую монету клали, ну, только-только достаточное количество, чтобы она имела белый или беловатый цвет. Ну, и в Российской империи тоже не стали делать особенных подарков. Вот вам монета приличная, серебро. Вот вам монета почти приличная, беллон. Хотя в Российской империи от беллона плевались бы. У нас это было не в традиции. У нас даже разменное серебро было хорошей пробы. И вот вам еще солид. Ну, такая коричневатая беляшка. Любопытно, что оформление русско-прусской монеты отражало определенную идеологию. На монетах большого достоинства... Это 3 талера, 1/6 талера и 18 грошей. А изображали, с одной стороны, императрицу Елизавету Петровну, а с другой стороны, одноглавого прусского орла, и на груди у него ставили номинал. На монетах достоинством поменьше, у разменной беллоновой монеты, помещали двуглавого российского орла, орла Российской империи, и номинал. Ну и что касается солида, как я уже говорил, только вензель императрицы Елизаветы Петровны. Что тут скажешь? В общем, все понятно. Россия уважает права Пруссии на то, чтобы иметь собственный герб, определенное автономное существование. Россия говорит, что не исключает вариантов, в котором прусские земли, во всяком случае, какая-то часть прусских земель окажется в составе Российской империи, и тогда вот эти монеты станут не военными, а общегосударственными для прусских территорий. Ну, а если нет, дорогие пруссаки, пользуйтесь, пока вам предоставлена такая возможность. Российская казна, в общем, не против того, чтобы для вас выпустить монету, а вы, в общем, принимаете ее как надо. И там принимали ее как надо, достаточно долго монета упускалась до конца жизни Елизаветы Петровны, даже несколько дольше. В правлении Петра III и Екатерины II прошли переговоры, по итогам которых Российская империя вышла из состава коалиции, враждебной для Пруссии, и даже начала предпринимать какие-то союзнические действия в пользу Пруссии. Оставим в стороне разговор о том, что это было не в интересах Российской империи. Правда состоит в том, что да, те завоевания, которые были сделаны в ходе войны, те победы русского оружия, они в итоге не принесли никакой пользы Российской империи. Это, конечно, печально. Многое было потеряно. Потеряно просто так. Хоть одно хорошо. Россия вышла из этой войны, из тяжелой кровопролитной войны. Вышла без потерь, вышла как победительница. Ну, а русско-прусская монета, конечно, была прекращена в чеканке, потому что русские войска вышли с прусских территорий, и всякие мысли о том, что эти территории станут частью Российской империи, были оставлены. Оставлены, напомню, до 1945 года. этот немецкий островок в Прибалтике, он выглядел в политическом отношении слишком уж неестественно, ну, его Россия в советском изводе к себе присоединила. В общем, не думаю, что для города это такая уж потеря, для нашей страны это хорошее и большое приобретение. Ну и на этом мне хотелось бы обещать. Если пожелаете, будут вам еще выпуски по российской императорской монете, специальных выпусков для национальных окраин и военных денег. Дорогие радиослушатели, братья и сестры, а сейчас просто напоминаю вам, что русско-прусская монета еще один, в общем и целом, удачный эксперимент русской казны. Пожалуйста, относитесь к Российской империи как к государству, которое вело политику гибко, динамично, прислушивалось к нуждам сегодняшнего дня и реагировало на текущий момент чрезвычайно быстро. Нет никаких причин говорить, что административный аппарат ее был громоздким, негибким. Это неправда. Колеса и шестеренки в государственном механизме Российской империи вращались с большой скоростью. Потребовались русско-прусские монеты, вот они. Исчезла надобность, они пропали. Остался только памятник, в общем, разумному ведению дел в царствование Елизаветы Петровны. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
В нашем эфире протоиерей Константин Пархоменко.
Благодать и милость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасибо, дорогие, что пришли в этот первый день Страстной Седмицы на службу. Я хочу предоставить вам небольшую проповедь. У меня такая возникла вот интересная мысль. Вот в Страстные дни о чем говорить нужно? О страстях Христовых. Но вот лично я о страстях Христовых очень много и часто говорил на проповедях, на беседах. Кто ходит в наш храм, все вы слышали это все, да? Я подумал, а как по-новому посмотреть на страсти Христовы? Есть ли какой-то, ну, попытка нового, что ли, подхода? Ну, страсти те же, да, а посмотреть по-новому на них можно. И действительно, у меня вот такая в голову пришла мысль, даже это не, собственно, не я придумал, а это мои дети подсказали. Мы с детьми каждый вечер вот разбираем какие-то кусочек из Евангелия. Дети мне подсказали вот такой интересный формат. И я подумал, что да, действительно, это было бы интересно. Поделюсь с вами. Сегодняшняя проповедь будет первой. В течение нескольких дней я буду рассказывать вам последовательно. А вот что я сделаю. Мы знаем, да, что начинаются страсти Христовы, условно говоря, с какого события церковь их празднует, с какого дня? С входа Господня в Иерусалим, да, действительно. Вход Господень в Иерусалим, хотя потом в Евангелиях есть еще какой-то промежуточек временной, там Иисус еще там проповедует. Но, в общем-то, абсолютно логично начинать страсти Христовы отсчитывать от входа Господня в Иерусалим. Почему? Потому что, как говорится, маски все сброшены. Христос перестал уже прятаться. До этого он прятался. До этого он понимал, что опасность там сгущается. Против него замыслы какие-то, да. И вот, знаете, наступает тот, так сказать, день, когда Христос выходит уже выходит в открытую, с открытым забралом. Это очень опасно, это очень тревожно. И Христос знает, куда это его приведет. Это приведет его к гибели. Но он выходит, да, то есть он перестает таиться. Он устраивает, если хотите, шоу целое с этим входом Господним в Иерусалим. Я сейчас на секунду, да, прервусь, и я дальше объясню просто концепцию своего подхода. Смотрите, ну это правда, то, что я говорю, это не просто концепция моего подхода, а это и есть, собственно, правильный научный подход. И вот Иисус Христос совершает все это такое, и дальше целая череда событий действует. Каждое событие, оно взрывоопасное, каждое событие немножко выкручивает, так сказать, ручку громкости вот этого трагизма, еще там на 5%, еще на 5%, то есть тучи сгущаются, знаете, как перед грозой, да, все темнее, 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 темнее становится, ты понимаешь, что скоро как шарахнет, потом мало не покажется никому. Вот все события Христа после входа Господня в Иерусалим, они под этим же ключом их надо рассматривать. То есть у нас какая есть проблема? Когда мы часто о страстях Христовых говорим, мы берем какой-то кусочек изолированный. Вот там распятие, вот там то-то, вот Иисус там то-то, смоковницу проклял, вот Иисус в храм, изгнал торгующих из храма. И мы этот кусочек вырываем из живого контекста. А я подумал, а давайте мы посмотрим вот как раз, начиная со входа Господня в Иерусалим, на всю эту динамику развития вот этого, этих трагических событий. То есть мы с вами почувствуем эту сгущающуюся атмосферу. Мы с вами увидим, как вокруг Христа ненависть достигла апогея, уже как воздух этой ненавистью вокруг Христа был наэлектризован. Да? Мы почувствуем, попробуем увидеть в словах, в речах Иисуса что-то провокационное, чем он вызывал их на провокацию этих евреев. Наоборот, что-то другое. То есть увидим. Вот под этим углом зрения. Очень интересно было посмотреть, да, согласитесь, на страсти. То есть дойти до, по сути, до чего? До Голгофы дойти, до смерти Христа дойти. И посмотреть, как все эти события развивались. Знаете, как вот, скажем, в жизни каждого человека какого-то, ну, любого человека, когда человек совершает какой-то поступок, интересно посмотреть не на просто на какой-то маленький эпизод, вырванный из контекста, а посмотреть на вот, развитие того, как это происходило. Ладно, дорогие, много введений говорю. Ну, сейчас еще капельку введения. Очень важно. На чем мы будем основываться? Есть ли у нас такие документы, чтобы реконструировать вот эти последние дни жизни Иисуса Христа? Да, мои дорогие. Какие это у нас Евангелия? Это у нас Евангелие от Марка и Евангелие от Иоанна. Почему? А где? А Матфей? А Лука? Матфей и Лука нам вот в нашей задаче не так интересны, потому что Матфей и Лука, они очень зависят от Марка. Первый написал Марк Евангелие. Да? Я уже много раз говорил, что Евангелие от Марка – это Евангелие апостола Петра. Марк был спутником, переводчиком Петра. Он все время сопровождал его и переводил его речи. Когда Петр был казнен в Риме, то Марк решил все, что Петр говорил, записать. Так получилось Евангелие от Марка. Поэтому хотите услышать живое слово апостола Петра, апостол Петр очевидец событий, самый что ни на есть очевидец. Вот, да, вот читайте Евангелие от Марка. А Матфей и Лука не были очевидцами непосредственными событий. Они в страстях. Понятно, что у них были, куча была разных людей, которым что-то рассказывали. Понимаете, они тоже с их брали, беседу с них, брали истории какие-то, подробности. Но вот эта последовательность, а нам-то важно последовательность, как я сказал, да, как сгущалась атмосфера проследить. Этой последовательности у них мы не найдем. Они взяли у Марка. А и другое самобытное Евангелие, это Евангелие от Иоанна. Иоанн тоже был очевидцем. Он капельку, он так же, как Марк, страсти, да, у них такая же последовательность. Они оба очевидца сообщают нам. Вот. Но у него есть очень интересный свой угол зрения на какие-то вопросы. Поэтому нам будет интересно с вами взять, положить в основу нашего рассказа двух очевидцев. Это, по сути, Петра и Иоанна. Ладно, дорогие, вот поэтому, если вы будете приходить на службы, вы услышите последовательный мой рассказ о вот страстях Христовых. Кто не будет приходить, я надеюсь, что я буду записывать в интернет, выкладывать, можно будет там посмотреть. Но мне кажется, это очень интересный будет проект. Вы для себя в голове эта панорама сложится. Панорама. Да, панорама. Что действительно происходило от и до. А от начнем давайте сегодня как раз со входа Господня в Иерусалим. Вчера мы праздновали вход Господень в Иерусалим. Масличная гора или Элеонская. С древнейших времен она фигурирует в еврейских текстах как гора, с которой придет Мессия и войдет в Иерусалимский храм. И до Христа появлялись такие... Вы скажете, а почему Христос? Был Христос первым? Он совсем не был первым. Он был в ряду других людей, которые появлялись из этой масличной горы. Они съезжали и пытались попасть в Иерусалим, да? Почему на ослике? Потому что когда-то в Иерусалим въехал как царь Давид на ослике. Понимаете, да? То есть Мессия въезжает на ослике в город. Ну, в сам город нельзя, конечно, к воротам города на ослике. Все, у ворот города спешился, зашел пешком. В святой город въезжать нельзя, только пешком. Поэтому Иисус, конечно, спускаясь на ослике с Масличной горы, он подъехал к воротам, которые ведут в Иерусалимский храм, сошел и вошел в Иерусалимский, попал прямо в Иерусалимский храм, начинает изгнание торгующих из храма. Да? Так вот, смотрите. Если Христос до этого таился, то тут он устраивает реальное, другого слова не подать, реальное шоу устраивает. Он, во-первых, объявляет, да, и ученики объявляют, что наконец Иисус Христос, вот Христос наконец является. Толпы людей, пришедших на Пасху в Иерусалим, приветствуют Христа, приветствуют фанатически его, рвут, наносят вред, ущерб экологии, да, рвут растения, распустившиеся пальмы, там, веточки, машут, приветствуя его как победителя, свои одежды бросают под копыта ослика. Повторяю, что, представьте, только представьте, что Иисус был не первым, и более того, я вам сообщу такой факт, многие знают, кто-то не знает, наверное, да, что и до сих пор появляются некоторые сумасшедшие люди, которые также садятся на ослик и говорят, я Мессия, и пытаются въехать вот на Иерусалим, значит, на ослике. То есть это такая абсолютно традиционная особенность, как говорится сейчас, фишка такая, традиционная людей, которые хотели себя объявить Мессиями. Но только в случае с Иисусом Христом мы же понимаем, что он настоящий Мессия, да, он не какой-то самозванец. Но многие фарисейские лидеры могли подумать, что он, конечно, очередной самозванец, да, очередной самозванец. Но Христос совершает понятный людям жест, действие. Народ в крайнем возбуждении, все слышали про Иисуса, его никто никогда не видел, ну, мало кто видел, ведь не было фото там каких-то. Все слышали, что где-то ходит странник такой, еврей, который совершенно невероятные вещи творит. Где он? И вот они могут теперь видеть его, да. Народ кричит «Осанна», что значит «спаси», Осанна, сын Давидов, Осанна сыну Давидову. Они его признают Мессией, царем. Благословен гряды во имя Господне, благословен грядущий во имя Господне. Конечно, в наших текстах, и в святоотеческих текстах, и в богослужебных текстах, у нас святые отцы, они очень так позитивно, да, говорят об этом всем, отзываются. Ну, вот первая реакция наша, когда мы читаем о том, как народ встречал Иисуса Христа. Ну, какая наша реакция? Ну, мы думаем, что народ радовался. Ну, народ, конечно, радовался. Да. Как в нашем тексте. «И мы тебе вопием, Осанна вышних благословен гряды». «И мы тебе вопием». То есть эти люди кричали от радости. И мы тебе вопием. На самом деле все сложнее. Святые отцы не знали. Никто не знал. Потому что традиция была утеряна. Что эти крики людей ничего общего не имели с миролюбивыми, доброжелательными лозунгами. Это были военные лозунги. Слышали, да, про находки в середине 20 века, про находки в Кумране. Знаменитые кумранские рукописи были найдены. Кумранские рукописи это... документы Иерусалимской библиотеки, которые были спрятаны в 60-е годы перед началом Иудейской войны, 1 века, спрятаны в горах, в пещерах. И чудом только в 1947 году их нашли, начали открывать. И то, может, не все нашли, но нашли уже несколько тысяч документов этих. Так вот, в этих документах мы находим с вами целые разработанные планы о том, как евреи будут враждовать против своих захватчиков римлян. Они же были порабощены римлянами. Пещеры найдены целые, заваленные оружием. Найдены документация на то, как они будут, евреи, враждовать против, воевать, войну священную объявят, значит, римлянам. Они, собственно, войну-то и объявили, но только все это привело к чему, сами знаете, к чему, да, к катастрофе. И написаны гимны. Гимны, которые надо было разучивать с людьми. Вот в их гимнах там сказано: «Осанна, благословен гряды во имя Господне». Понимаете? Я еще в духовной семинарии, помню, учился. Как раз вот эти документы были по-русски переведены, опубликованы. Я писал доклад, делал на эту тему. Еще там 30 лет назад, мои дорогие. То есть, смотрите, как интересно. Народ встречает Иисуса как мессию, который свергнет власть, и все евреи начнут воевать против римлян и победят. Легко победят, потому что Бог будет на их стороне. Легко победят. И поэтому, помните, Понтий Пилат все время Иисуса допытывается: ты ли там царь иудейский, ты ли тот самый царь, который должен прийти? Потому что настоящий-то царь в Риме сидит на троне, император. Ты царь, что ли, и так далее. Иисус говорит: мое царство не от мира сего. Или там, ну, много, сейчас еще дойдем. Ладно. То есть, смотрите, вот это вот вход Господень в Иерусалим, с одной стороны, это демонстрация того, что Иисус, кто он? Мессия и царь, да? Так царь Давид въезжал. А с другой стороны, конечно, Христос всегда подчеркивал, что он не такой царь, как люди представляют. Люди его встречают там как царя, а он другой царь. Ну хорошо, будем еще к этой теме возвращаться. Итак, Иисус, смотрите, Иисус съезжает с Масличной горы, его приветствуют толпы людей. Евангелие от Марка открою. Я постараюсь очень кратко. Многие постилали одежды, другие кричали: благословен грядущего имя Господне. Это по Марку, да, то есть у Петра, апостола Петра, очень живо врезалось в сознание все, что произошло в эти дни. Вот я говорю, Евангелие от Марка, это Евангелие от Петра. Все очень живо врезалось. И он много-много раз подробности это пересказывал. Поэтому Марку очень можно доверять. Последовательность четкая. Вошел Иисус после этого в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12. И он вошел в храм, да, ему нужно было войти в Иерусалим. Собственно, храм-то уже время позднее, уже храм закрывался. Народа уже не было. Народ прогоняли. Знаете, как перед закрытием магазина. Вот меня знают у дома, да, что я священник. И даже когда магазин закрывают, уже с прилавка все убрали, они говорят: а батюшка, отец, кстати, мы вам все равно дадим, продадим что-то. Но уже магазин как бы закрыт. Но мне продадут. Но я всегда испытываю неловкость, потому что, ну, получается, что я саном пользуюсь. Мне дают, а другим не дадут людям. Ну ладно, себя оправдываю тем, что у меня куча детей маленьких, надо их кормить как-то. Смотрите, Иисус входит в храм, время уже позднее, никого нет. А Иисус сейчас такую там устроит, да, вещь-то, нехорошую вещь, скандальную вещь. Но ему нужны зрители. Если раньше он прятался, теперь, начиная со входа Господня в Иерусалим, Иисус не прячется. То есть он хочет взорвать общество. Потому что дальше произойдут события, которые эти люди, конечно, не ожидают. Иисус-то ожидал, что его убьют, а потом он воскреснет. Но все думали, что все пойдет по другому сценарию. Все думали, что Иисуса сейчас, может быть, схватят, может быть, начнут там как-то преследовать. А тут Иисус всем и покажет, кто он на самом деле. И все упадут, заплачут и покаются, что тронули его пальчиком, знаете. Иисусу нужны зрители. И вот он въезжает к городу, сходит с ослика, входит в Иерусалим. Время позднее. Он ничего там не устраивает, естественно, никого нет в храме. Он просто был задачей войти в Иерусалим, как царь Давид вошел. Он вошел в Иерусалим, посмотрел все и ушел из города. Понимаете? Казалось бы, вот так как я еще сказал, что у Петра это врезалось, Петр рядом был. это так врезалось в сознание, эти подробности, что это, согласитесь, подробность совершенно лишняя. Но зачем сообщать, что он вошел в храм, если он там ничего не делал? Просто вошел в храм, осмотрел все и вышел. Это важно, зато нам последовательность событий рисуется. На другой день, с утра, Иисус начинает свою акцию. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. Конечно, это смешно, взалкал. Если бы Иисус реально уж так уж позавтракать хотел бы, он бы, наверное, перекусил что-то. Прямо вот они выходят, это вот мой маленький сынишка, 6-летний, начинает, только выходит, начинает конючить, я есть хочу. Только что все ели, что ж ты не поел? Иисус-то, конечно, не такой же был, да? Но, тем не менее, он взалкал. Ну, конечно, он не взалкал. Конечно, он, так сказать, сказал, я хочу есть. Для чего-то? Для чего он так сказал? Да потому что ему тоже нужно сейчас, все сейчас жесты Иисуса наполнены каким-то супервысоким смыслом. Он взалкал. Увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, подошел к ней. Не найдет ли чего? Не нашел ничего, кроме листьев. И сказал, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Петр про себя говорит, и слышали то ученики его. Но я уже рассказывал, да, что весной смоковница выбрасывает такие маленькие плоды, которые такие кислые плоды. И они очень, эти плоды, питательные, они витаминные. А люди после зимы, всем хочется витаминов. У нас на Руси почки березовые ели, когда береза выбрасывала почки, да. То есть от витаминов-то. Это сейчас в магазине купишь, что хочешь. Мои дети не понимают, что в советское время, я рассказывал им, нельзя было помидоров, там огурцов купить зимой. Они говорят, как нельзя? А что вы ели тогда? Да что угодно. Капуста, картошка, ну гнилая преимущественно, там, где я жил, была. Морковка. Свекла там, все, больше ничего не было такого. Ну, макароны, каши какие-то, понятно, святое дело. А вот там каких-нибудь зелени, ее не было. Не додумались в Советском Союзе там ее выращивать, эту зелень. Ну, может, у кого-то к столу была зелень, но не, у меня не было. Смотрите, и вот евреи ели вот эти вот, на смоковнице должны были быть вот эти побеги. Бакурот они назывались. Но Иисус не нашел их. Я, кстати, когда ездил в Израиль, мне однажды посчастливилось, я ездил именно весной. Вот именно весной, в 2015 году я ездил весной на Пасху, еврейскую Пасху. И это было хорошо очень, мне нравилось. Потому что это как раз было время когда, вот этих событий. И к этим смоковницам я подходил, и там действительно были вот эти плоды. И я срывал их и ел, они очень кислые, вяжущие такие. Но тем не менее, понимаете... Но тем не менее, как, знаете, хурма такая, может, очень незрелая, вяжущая, но полезная. И вот Иисус захотел, увидел, пусто. И он говорит, отныне в тебе не будет вовек плода. Потому что еврейский народ всегда у пророков ветхозаветных ассоциируется со смоковницей. Если смоковница не принесла плода здесь, на любой смоковнице были плоды, значит, смоковница больная, на ней не будет плодов. Потом других. Смоковница такая не нужна. Поэтому Христос не проклял, не в том смысле, что он проклял, а все, теперь дерево засохло. Дерево и так было больное. Это дерево ни к чему не годное. Такое дерево срубают и сжигают. Потому что из этой древесины она пористая, плохая, из нее ничего не сделать. Только она на растопку годна. Вот и Христос говорит, ну, о чем этот жест? Ну о том, что еврейский народ больной. Иудаизм прогнил. Он уже поражен настолько, что его сломать нужно, иудаизм. Нужно новое что-то дать. Да? Это демонстративный жест. Но кто-то не понял. Например, ученики не совсем поняли. Смотрите, вот тот же Марк пишет, что Иисус не нашел плода, ибо еще не было время собирания смоков, пишет Марк. Марк! Живет в другой культуре. Марк – переводчик Петра. Это Марк от себя вставляет. Марку это было непонятно. Он не жил в Палестине. Вы вот откуда знаете, да? Если вы знаете, что она только осенью смоковница приносит плоды. Осенью там, в сентябре, в октябре. На восток поезжайте, соберете плоды. Именно хорошая смоковница там осенью. А весной какие плоды? Весной-то нет плодов. Поэтому Марк, живя в другой культуре, он просто вообще не понимает, что есть вот эти вот маленькие такие вот плоды, такие, ну, похожие на сливу, величину маленькую сливу, да, на алычу. Он этого просто не знает. И он вставляет, ибо не было на ней, ибо еще не было время собирания смоков. Так понятно, что не было время собирания смоков. Но что-то должно уже было там быть. Поэтому Иисус-то и ищет это. Ладно. И вот пришли в Иерусалим, я сейчас закончу, последний вход Господень в Иерусалим, а дальше, дальше вообще, это знаете, с чем похоже, что я рассказываю? Вот почувствуйте, это как с велосипеда, начинаешь ехать с горы, и вначале кажется, что ой, как это будет сейчас увлекательно, а потом в какую-то секунду, на второй, на третьей секунде, ты понимаешь, что зачем, Господи, я это сделал? Зачем? Уже не остановить велосипед, уже не свернуть никуда. Это... И вот тут так же, здесь настолько сейчас будет убыстряться, настолько как бы сгущаться вот эта вот ситуация вся. Первое, вход Господень в Иерусалим, толпы людей. Иисус зашел в храм, удаляется, переночевал с утра. Говорит, еврейский народ плода не приносит, он бесплодный, он больной. Мы его свергнем, да, показывая это знаком на смоковницу. Потому что слова забываются легко, а знаки такие, знаки визуальные, они запоминаются очень навсегда. Затем Иисус входит в храм, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, столы миновщиков, скамьи продающих голубей опрокинул, не позволял, чтобы кто-нибудь пронес через храм какую-либо вещь. То есть реально учинил кавардак Христос в храме. Ну, может быть, не такой уж прям, знаете, что вообще прямо уж. Как в фильмах иногда можно посмотреть, там что вообще там все там летит, рушится там и так далее. Потому что там все-таки охрана была в храме, не дали бы Иисусу это совершить такие вот действия. Но какой-то локальный скандал он устроил, потасовку какую-то локальную. А почему это, зачем? А потому что храм ведь символизировал иудаизм, это же была вся мощь, это был символ. Почему большевики взорвали храм Христа Спасителя? Да потому что храм Христа Спасителя символизировал, понимаете, мощь, всю мощь России и силу, и духовность России. Нужно было нанести в самое сердце удар, вот, чтобы это подрубить, это разрушить. И вот так же тоже храм Иерусалимский. Это символ иудаизма. Христос, выгоняя торгующих с храма, говорит, что все, время жертвоприношений прошло. Уже никто не будет ничего ни продавать, ни покупать в храме в этом. Все. Понимаете, да, это как если, представьте, да, Христос, ну, Христос, если кто-нибудь пришел в храм, вот мы бы поняли этот символ, и опрокинул бы подсвечник и сказал, уносите ваши свечки, больше продавать здесь не будете, ваши просфорки уносите, записок больше здесь не будет никаких. Все понятно, что получается, что храм перестает функционировать. Потом это ему запомнили, это ему не могут простить, потому что он посягнул, как говорится, на самое святое. Самое святое это в карман залез, да? На доходы посягнул. Потому что этот храм приносил несметные доходы еврейской верхушке. А он посягнул на это, что храма вашего не будет. Так сказать, я закрою храм ваш. Но так это и произошло фактически, да? Ведь храм прекратил свое существование. Иудаизм прекратил свое существование потом. Не, да, учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойника. Вертеп разбойника, вертеп это пещера. Вы превратили его в пещеру разбойника. Вы тут делите деньги, которые вы у людей взяли, у паломников, миллионов паломников деньги делите, как разбойники в пещере. Не пускаете язычников, а ведь сказано у Исаии, что дом мой наречется... Он должен стать площадкой, где все люди всего мира. А там в Иерусалимском храме висела табличка. Слушайте, ее археологи нашли. Представляете, до сих пор. Недавно археологи нашли эту табличку реальную. Висела табличка, что если язычник сюда войдет, то его ждет смертная казнь, его казнят. Поэтому язычники не имели права территорию храма. Только во дворе могли стоять, пересекать. Вот, а Христос говорит, а что сказано? Дом мой, из Исаии, домом молитвы наречется для всех народов. Потом христианство и стало площадкой, где все народы могут встретиться и молиться Господу, да, ведь все язычники и все. А иудаизм это только по национальному признаку. Поэтому если ты хочешь сказать, что я иудей, то ты докажи, что ты иудей. Кто у тебя там, мать, отец, там, кум, брат, сват, Ну или придумай хотя бы, что кто-то евреем был. Ну просто если сказать, я там, а я русский. Ну, говорит, ну иди русский там. Ну есть, конечно, понятно, они там тебя примут. Примут. Но ты через несколько поколений только тебя, можно сказать, зачислить в число иудеев. И то это сегодня так. А в древности нет. Ты должен был иметь происхождение от Авраама. Если ты линия не от Авраама, кто ты такой? Вот. Услышав, короче, когда он все это устроил, услышав это, книжники и первосвященники искали, как бы погубить его. Но, как вы думаете, почему они это не сделали? Да потому что Иисуса сопровождала толпа людей. А устраивать разборки, всех арестуют римляне и будут разбираться. Не нужно было им. Им нужно было по-тихому с Иисусом разобраться. Они это и сделают. Найдут Иуду, слабое звено, подкупят его, чтобы он предал Иисуса ночью. Ночью арестуют Иисуса. Хитро поступят. Видите? Но не стали его губить, ибо боялись, потому что весь народ удивлялся учению его. Целый день провел Иисус в храме. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. И проходя мимо, опять в Вифанию, мимо по той же дороге, мимо той смоковницы, поутру проходили, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, это же Евангелие от Петра, Петр-то и вспоминает, что он сказал, ну Марк от лица Петра, да, и вспомнив, Петр говорит ему, рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, сказал, что не будет плода, засохла. Иисус отвечал, имейте веру Божию. Истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце, но поверит, что так и будет, да? Гора потрясется и вернется в море. Будет ему, что не скажет. У нас вот этот кусочек. По вере вашей да будет вам. Если скажете, горе сей, потрясись и вергнися в море, какой-нибудь Невзоров любит, говорит, можно, говорит, в 5 секунд доказать несостоятельность веры христианской. Христос говорит, если будете иметь хоть маленькую веру, скажете, горе сей, потрясись, вергнись в море. Любому христианину скажи, а ну-ка, если ты... А христианин не сможет это сделать, приказать этой горе. Значит, христианин несостоятельный, у него нет веры. Это Невзоров, такой любимый невзоровский аргумент. Этот кусочек нужно в контексте рассматривать. Гора сия. Христос говорит не про абстрактную гору. Если скажешь горе сей. Гора сия это гора Сион. Иерусалим на горе Сионе построен. Огромной горе, которую царь Давид выкупил и превратил в крепость. Сделал там Иерусалим и храм. Так вы смотрите, да? Они выходят, смоковница засохла. О, рави, смоковница засохла. Иисус говорит, да. Они как раз вышли из Иерусалима, вышли уже, они в Вифании. Перед ними вот эта гора огромная, на которой Иерусалим. Кто был, понимает, о чем я. Я был, я ведь шагами все измерил, все это видел, что он видел. И вот она, гора перед тобой. Христос говорит, кто скажет горе сей, будете иметь веру. Подвигнись, затрясись, упади в море. Так погибни, то есть, получится. То есть, имеется в виду, что вы такие маленькие, вас крохи, перед вами махина, культура, иудаизм, да, вот этот вот город гигантский, власть и все-все-все вот этих людей. Но вы будете, если вы будете со мной, вы сможете потрясти все эти основы, все эти устои. Знаете, он как Ленин, да, Ленин со своей группкой, кучкой единомышленников, он же смог махину Российской империи потрясти. Ну как так, крошечный, лысый, маленький, картавенький человечек, а смог, потому что здание уже... стояла на трясущихся ногах, на глиняных, было куда падать, было, тряслось. Иногда, знаете, говорят, да, и соломинка спину верблюду переломит. Главное знать, когда она переломит, в этот момент. И Христос тоже, он понимал, что все, время сочтено. Настолько неправильное направление избрали иудеи, они погибнут. Они неправильное направление в своей жизни знали. Они Христа не приняли, проповедь Христа не приняли. Они делали ставку на своих лидеров. Он говорил, вожди слепые, которые ведут слепой, слепых ведет, вы все в яму упадете. Он же видел Христос, это предвидел. Вот в чем ужас. Он говорит ученикам, говорит, ждите конца. Скоро эта гора потрясется, вернется в море, не бойтесь. Ладно, дорогие, тему эту не заканчиваем, будем ее продолжать потихонечку, увидим, как все больше и больше, все быстрее и быстрее события разворачиваются вокруг Христа страстные.
В нашем эфире был протоиерей Константин Пархоменко.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.